Сегодня мы будем говорить про факт, про мужей. Да, начинаем. Как сохранить радость, вы говорили. Гали, когда готовились к этому уроку, думали, как бы нам сохранить радость от Пурима и до Песаха. Так одна из вещей, как сохранить радость в доме, это с этого мы начнем. Нам всегда очень хочется дома, чтобы было в доме хорошо и приятно. И чтобы все время оставаться в хорошем настроении. Никогда не терять самообладание и смотреть на все положительно. Но только почему-то так у нас не всегда получается. И, к большому сожалению, все как раз эксцессы и проблемы как раз находятся там, где появляется мой муж. Вот об этом мы как раз сегодня будем говорить. Одна женщина при встрече говорит мне: я терпеть не могу, когда мой муж ходит за покупками. Каждый раз, когда он приходит домой с покупками, с продуктами, которые он купил, меня это дико раздражает. Я просто не в состоянии это видеть. Все, что он покупает, это все не то, не то, чтобы я хотела, или слишком дорого. Я ему уже много раз говорила, что я хочу покупать продукты сама. Но все равно он периодически ходит в магазин, и каждый раз я срываюсь, злюсь на него. Другая говорит, что мне ужасно тяжело пережить шаббаты. Шаббатные трапезы для нас – это большая проблема. Как только все садятся за стол, мой муж начинает раздражаться на любую мелочь. Кто-то что-то пролил, у кого-то что-то упало, кто-то что-то не то сказал. Он может высказаться в очень противной форме. Мне это очень тяжело. И говорит третье. А мой муж разрешает кушать сладости детям в любых количествах. А четвертое говорит, что ее муж все время опаздывает. И с ним нельзя ни о чем не договориться. Вот уже решили, все, решили вместе куда-то пойти, ходить в магазин или просто погулять. И вместо того, чтобы вернуться в 7, как договорились, он может вернуться в 8, 8.30, 9, или вообще забыть о том, что мы договаривались о чем-то. А если речь идет о Песахе, то это вообще у нас тут куча претензий. Или муж не помогает совсем, или помогает, но делает это совсем не так, как я бы хотела, и делает не то, что нужно. Или даже если он делает то, что нужно, но очень медленно. Очень медленно. И мне это не нравится. Что делать? Так. К сожалению, можно привести еще очень много примеров на эту тему. Когда жене не нравится поведение мужа. И тем больше. Тем более. Когда она ему об этом уже говорила. Говорила не раз, не два, не пять. И просила. И каждый раз скандалы. И каждый раз ссоры. И ничего не меняется. Только раз просила вести себя по-другому. И все напрасно. И такие ситуации возвращаются за дня в день. И портят нам, к сожалению, всю картину. Правильно? Я очень стараюсь на самом деле быть дома как можно в большем хорошем настроении. Стараюсь не заводиться на всякие глупости и шалости детей, которые они делают. Не обращать внимания на мелочи. И у меня это даже получается. Но как только происходит что-то с мужем, я не могу с собой справиться. Я начинаю взрываться, сердиться, ругаться. Нет, на самом деле иногда у меня даже хватает сил сдержаться. Я могу даже иногда сдержаться и ничего не сказать. Я делаю, что все в порядке, и все, как будто ничего не произошло. Но внутри мне очень плохо. Не могу понять, почему. Почему он так себя ведет? Он же знает, что мне это не нравится. Чтобы изменить как-то ситуацию, давайте поглубже посмотрим, что с нами в этот момент происходит. Тот момент, когда что-то происходит не так, как я хочу. Происходит что-то, что мне не нравится. Я чувствую себя очень плохо. Мне хочется, чтобы все было по-другому. Мой внутренний голос говорит «нет». Не так должно быть. Не так. И я внутри думаю, вот если бы только мой муж побольше думал обо мне, побольше заботился, если бы только мой муж приходил вовремя, если бы он только покупал то, что мне нравится, и делал то, что я прошу, и не кричал бы на детей, и в подготовке к Песоху делал бы точно то, как я его прошу, но тогда было бы все прекрасно. Я была бы тогда счастлива. И для этого я начинаю действовать. Я пытаюсь поговорить с мужем. Пытаюсь ему объяснить, как мне важно. Пытаюсь сказать ему что-то. Но, как правило, время идет, и ничего не меняется. Все остается на своих местах. Сейчас я хочу принести вам один небольшой пример, который написал Лев Николаевич Толстой. Все помнят такого гениального писателя. Как известно, он, кроме писателя, был очень хорошим педагогом. И даже открыл школу для крестьянских детей. И он пишет такой пример. Представьте себе, сидит человек у себя дома, а на улице начался дождь. Сначала упало несколько капель, а затем разлился настоящий ливень. Тут человек поднимает глаза и видит, что его крыша протекает. И потолок понемножечку начинает мокнуть. И даже уже начинает капать вода. Конечно, это ему страшно не понравилось. Он стал думать, что делать. Что предпринять? Тут его осенила идея. Он вышел на улицу и начал кричать. «Так!» Ты, туча, пожалуйста, иди немножко направо, вот чуть-чуть-чуть-чуть направо. А ты, туча, пожалуйста, чуть-чуть вот сюда налево и не лейте, пожалуйста, на мой дом. Ну что же такое? И вместо того, чтобы починить свою крышу, человек стоит и разгоняет тучи. Если бы мы с вами видели такого человека на улице, что бы мы про него сказали? Мы подумали, что он не совсем в порядке. Правильно я говорю? Так вот, мы на самом деле думаем то же самое. И делаем то же самое. В тот момент, когда мы хотим изменить поведение мужа или поведение какого-то любого другого человека, мы выглядим точно так же, как этот человек из примера Толстого. Мы тратим огромное количество сил и энергии, чтобы изменить другого человека. Но изменить его нельзя. Как можно изменить человека? Изменить поведение человека нельзя точно так же, как разогнать тучи. Поскольку каждый человек, он выбирает, как себя вести. И я могу разбиться, чтобы кого-то другого изменить. А что я могу? А что я таки да могу? Все, что я могу изменить только себя и свое отношение к ситуации. Вернемся к нашему примеру. Муж купил не то, что нужно. Например, жена злится, ругается. Что в данной ситуации можно сделать? Можно разделить эту проблему на две части. Что я могу изменить? И что я не могу изменить? Ведь что-то конкретное уже произошло. Оно произошло. Муж пришел и принес то, что я его не просила. И вообще не хотела. И вообще хотела сама пойти в магазин. Но это уже произошло. На иврите говорят, «Демацав натун» – это данность. Все, она уже есть. Теперь, в той ситуации, в которой я нахожусь, я разделяю проблему на две части. То, что я да могу изменить, и то, что я не могу изменить. Поведение мужа я не могу изменить. Я уже пробовала, кстати. Пробовала, пыталась. Опыт показывает, что не могу изменить. Его поведение не в моей власти. Его поведение – это его выбор. А вот свое поведение я, да, могу изменить. Например, могу приготовить что-нибудь новенькое из тех продуктов, которые он купил. могу их потом кому-нибудь отдать или на благотворительность. Могу придумать еще что-нибудь. И вместо того, чтобы опять входить в конфликт, моя реакция будет совсем другой. Решение, на самом деле, может быть очень-очень простым. Но почему-то оно не приходит нам в голову. И даже если приходит, то мы все равно не принимаем его в расчет. Почему? Вот это важно. Очень. Почему же я не делаю так, как очень просто можно было бы поступить? Это происходит потому, что я внутри на самом деле уверена, что есть только один взгляд на вещи. И это мой взгляд. То, как я смотрю на вещи, мне кажется самым правильным, единственным правильным взглядом. Я считаю, что так как я смотрю на вещи, это совершенно объективно, и любой другой вариант ошибочный. Поэтому, когда происходит что-то не так, как я имела в виду, то моей целью сейчас становится доказать, что я права. И вместо того, чтобы спокойно решить возникшую проблему, я начинаю воевать и отстаивать свою правоту. Обратите внимание, проблема возникла только у меня. У мужа все в порядке. А поскольку она возникла у меня, то и решение только у меня. И возможность решить ситуацию появляется только тогда, когда мы поймем, что мое видение на самом деле очень субъективно. Очень субъективно. И вполне может быть, что кто-то другой увидит это совсем по-другому. И пока я занята собой, я совершенно ослеплена, и нет ни малейшей возможности увидеть другие варианты. Интересно, что как на русском языке, так и на иврите слово «видение» связано с пониманием. Например, точка зрения. Да, казалось бы, мы говорим сейчас про смотреть. Зрение – это чувство, что я просто вижу. На самом деле нет. Точка зрения, видение или мировоззрение. Все эти слова означают, по сути, мое понимание. То есть, когда мы видим что-то, это не просто действие глаза, это работа мозга. Мы видим что-то, и одновременно этим объясняем себе увиденное. Точнее, даже еще больше. Мы уже изначально смотрим на ситуацию через призму нашего понимания. Поэтому все, что я вижу, изначально субъективно. И если есть что-то, что мне не нравится, оно не нравится только мне. И оно не нравится только потому, что должно быть не так. В моем понимании должно быть не так. А я же точно знаю, как должно быть. А как не должно? И поэтому, когда происходит что-то не так, как должно быть, мне становится плохо. Другими словами, я сама являюсь причиной того, что мне плохо. И поэтому решение проблемы тоже находится в моих руках. Только я сама могу разрешить возникшую ситуацию. Каким образом? Через изменение своего понимания происходящего. Через изменение своего понимания происходящего. Вот это то, что действительно в моей власти. Но есть здесь еще одна проблема. Мы вообще не готовы делать какие-либо изменения. Почему? Давайте вернемся к нашему примеру. Жена говорит, почему я должна что-то придумывать? Почему я должна что-то придумывать? Он будет покупать неизвестно что. Он будет делать неизвестно что. Он будет мыть то, что вообще я не просила его мыть. Или заниматься покраской комнаты, которую вообще мне совершенно сейчас не упала. А я должна буду потом выискивать рецепты Или готовить то, что вообще не имела в виду приготовить. И думать, что я буду теперь с этим делать. И как я потом буду отмывать эту комнату еще от краски после всего. А перед тестом совсем не так много времени. Это же несправедливо. Это несправедливо. Он не прав. Он не прав. И он должен измениться. Нахон? Нахон, да. Теперь давайте поговорим о справедливости. О том, кто прав. А кто виноват? Знаете, на дороге существует такое правило. На иврите оно звучит таким образом. Аль-тие цудек, тие хахам. Что в переводе означает не будь правым, а будь умным. Лучше даже сказать мудрым. Почему? Почему на дороге так важно быть умным? Ага. На дороге ходи не будь умным. Речь же идет о спасении жизни. Если какой-нибудь умник сотворит какую-нибудь глупость, то если я сейчас буду доказывать ему свою правоту, это может стоить, не дай бог, жизни. То есть этот девиз «не быть правым, а быть умным» буквально, буквально спасает жизнь. А самое важное, что не только на дороге, но а также во всех других областях жизни. В первую очередь, да. Вместо того, чтобы отстаивать свою правоту, надо подумать, что я могу сделать, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию и тем самым спасти свою жизнь. Спасти жизнь всей своей семьи, своего шломбай. Когда мы уверены в собственной правоте, у нас нет ни малейшего желания меняться этой точки зрения. Только отказавшись от того, чтобы я была права, только отказавшись от того, что я права, я могу что-то изменить. Когда жена увидит мужа с покупками, занята только тем, чтобы доказать ему, насколько он не прав, и предъявляет ему гору претензий, она на самом деле не хочет решить проблему. А быть мудрой, это означает перестать вообще заниматься тем, что делает другой. И переключиться на то, как бы я хотела себя повести, чтобы облегчить себе жизнь. Я здесь сделала остановку, чтобы переварить. Быть мудрой – это вообще перестать заниматься поведением другого человека. И вообще перестать смотреть, что делает другой человек. То, что он делает – это его выбор, это его поведение. А вот как я хочу себя повести – вот это, да. Интересно, что даже, да, мудрецы говорят, что мудрость женщины – это основа дома. Сейчас я хочу привести вам пример, который описан в Гмаре. В Гмаре Масехет Авуда Зара описывается такой пример. История про Раби Элиэзер бен Дурдай. Как известно, не было ни одной женщины, извините, легкого поведения, которую бы он не навести. И тут он узнает, что где-то за семью реками, реками есть еще одна такая, которой он еще не был. И он собирает кучу денег и переплывает 7 рек, чтобы познакомиться с еще одной. И вот он стучит в дверь, а она ему открывает и говорит: «Знаешь, Элеза, у тебя нету места в будущем мире. Ты уже, по-другому говоря, ты уже упал настолько низко, что у тебя нет места в будущем мире». Эти слова на него серьезно повлияли. И тогда он решил, что все. Последняя точка. теперь он должен надо срочно раскаяться и вернуться к Чуве. И что он делает? Он садится и начинает взывать гора. Горы, вы такие высокие, вы находитесь так близко со Всевышним. Попросите за меня. А горы ему отвечают: ой, у нас у самих так много, о чем мы должны просить. Сначала мы будем просить о себе, а только потом о тебе. У нас нет на это возможности. Тогда он смотрит на небо и говорит: небеса, вы такие большие, вы такие высокие, бескрайние. Попросите обо мне у Всевышнего. И небеса ему говорят: ой, нам так много надо просить о себе, что до тебя дело не дойдет. Тогда он обращается к рекам. Реки, вы такие длинные, такие могучие, такие у вас так много воды. Попросите обо мне у Всевышнего. И реки ему тоже отвечают: ты знаешь, дорогой, у нас так много, что мы должны просить о себе, что на тебя у нас времени нет. И тогда что делает Элиэзер бен Гурай? Он садится, кладет голову между колени и начинает плакать. И плакать, и плакать, пока душа его не покинула его тело. И в этот момент выходит Бат-Коль. Что такое Бат-Коль? Это голос с небес. И провозглашает: Раби Элиэзер бен Дурдай музман лехаей олам аба. Что в переводе означает: Раби Элиэзер бен Дурдай приглашен в мир, в будущий мир. Вот здесь вопрос. Какой же это раби? Какой же раби? Он же только что был так низко. Он же пал настолько низко. У него не было вообще места в будущем мире. И вдруг голос небес говорит: раби. То есть не только было принято его раскаяние, но еще и голос небес назвал его раби. Когда мы называем кого-то раби? Раби – это учитель. То есть раби Элиэзер бен Дурдай научил нас чему-то очень важному. Почему? Перед тем, как он стал плакать, когда он услышал, что все ему отказали, и не на кого надеяться, он сказал такую фразу: «Эйн адавар талуй эла би». Что означает: ни от кого эта вещь не зависит, а только от меня. Ни от кого эта вещь не зависит, а только от меня. Тем самым, что он научил нас этому великому правилу, я надеюсь, что меня нормально слышно. Тем самым, что он учил нас всех этому великому правилу, он теперь называется раби. И вот это и есть ключ, как не потерять нам сообладание и как сохранить нам нашу радость. Перестать наконец-то обвинять других и не ждать от других, что они изменятся ради тебя. Все, что я могу, это только я сама. Все, что я могу, это изменить свое отношение к тому, что происходит. То, что происходит, это данность. Данность, которую дал мне Всевышний. То, что происходит, это только в моих руках, как я к этому отнесусь. И как я буду к этому, да, относиться в дальнейшем. Поэтому можно подвести такой итог. Надо перестать тратить энергию на попытки изменить другого человека. перестать тратить энергию на попытки изменить эту реальность, на попытки изменить наших детей, на попытки изменить общество, на попытки изменить тех, кто нас окружает. Все, что меня окружает, это условия моей работы в этом мире. Все, что меня окружает, это Всевышний мне дал для того, чтобы я наконец-то приблизилась немножко к тому, что является моей настоящей работой. Если я этого не делаю, Саша, для чего я в этот мир пришла? Что мои проблемы с мужем, это они заключаются в том, чтобы купить правильные продукты или правильно помыть то, что я имею в виду помыть? Только для того, чтобы я сама научилась смотреть на вещи по-другому и стать другим человеком. Второе, что можно сделать, это понять, что мой взгляд, он очень субъективен. И можно видеть вещи совсем по-другому. Если я смотрю на вещи через призму своего понимания, и мне хочется так, никто не сказал, что так оно должно быть. А кто-то другой видит это по-другому. И последнее – это стать, наконец-то, мудрым и найти, каким образом я могу решить эту ситуацию по-другому. Как я могу посмотреть на нее по-другому? Что есть здесь, что я еще не уловила? Перестать заниматься поведением другими, увидеть, что есть другие варианты. Сколько, как мы говорили, чем больше я занята доказательством собственной правоты, тем меньше я готова вообще понять нормально, что происходит, и включить мозги, и увидеть, что я могу здесь сейчас сделать, чтобы не взорваться, не поругаться и остаться в хорошем настроении всегда. Если есть вопросы, можно их задать.
Спасибо большое, Рабанит Лея. Вопросы есть, и у нас есть поднятые руки. Сейчас я буду включать микрофоны. И до этого я еще раз всем напоминаю о том, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с Рабанит Леей. Для этого вам надо написать мне в чат, я озвучу ваш вопрос, или поднять руку, и я вам дам возможность включить микрофон. И прежде чем мы перейдем к вопросам, я еще хочу сделать несколько анонсов по поводу наших уроков на сайте toldot.ru в разделе Zoom, на канале Zoom. Это ближайший муцей шаббат по выходу субботы в 8 вечера будет возобновляться опять серия уроков Камелы Райс. Поэтому сразу за ней Рабанит Рика Гдалевич. Так что не упустите эту возможность. Полную информацию об этих уроках можно получить на сайте toldot.ru в разделе Zoom учеба. Все, извините, пожалуйста, за наши административные дела. И я делаю возможность включить микрофон Нине. Нина, мы вас слушаем. Нина. У Нины что-то не получается. Нина. Дина, тогда попробуйте вы.
Большое спасибо. Очень интересная лекция. И у меня вопрос. Это же не значит, что мы не должны как бы просто просить вежливо и красиво как бы человека, чтобы все-таки он купил правильно, что может, если он может постараться так-то и так-то. Это же не значит, что мы должны прекращать это просить.
Нет, ни в коем случае.
Делать так надо. Я поняла твое настроение, да?
Мы с нашим мужем можем просить все, что угодно. Конечно, да? Мы можем просить и разговаривать с ним, мы можем объяснять ему. Если он принимает это с удовольствием, замечательно, то здорово. Но бывает очень часто такое, что жена просит и просит, и просит, а ничего не происходит. И муж продолжает делать то, что ей кажется совершенно, ну, вообще не то. И тогда она начинает злиться. Да? Вот. А если мужу, а если он согласен, в порядке, Цуян? Извините, Галенька, я вижу, что есть, просто прочитываю чат тоже, я вижу, что есть вопросы, которые люди могут, хотят задать индивидуально, или спрашивать группы. А если можно, напиши мне телефон. У меня есть, дорогие женщины, мой телефон и мой имейл. Они одинаковые, на самом деле. Вы можете мне звонить, задать любые вопросы. Я вам расскажу про все, что есть. И постараюсь ответить. И про...
Да, я сейчас всем посылаю в телефон Рабанит Лея. И единственный момент, что вы должны учесть, что Рабанит Лея нету WhatsApp'а. Поэтому, если вы за границей, то вам надо вот по имейлу. Чуть попозже я пошлю имейл тоже. Сейчас я его сканирую и вам пошлю. Вот. И буквально мне это займет несколько минут. Что у нас сейчас происходит? Так. Дина, мы заканчиваем с вами разговор или у вас еще есть вопросы?
Спасибо. Да, то есть, ну, имейте в виду, то есть, как ты повлияешь на человека в лучшем плане, если, ну, если не можешь его просить, как бы, если он все равно делает то же самое, как, да? То есть, если это действительно что-то плохое, то есть не только продукты, да, то есть что-то касающееся, ну, более важных вещей, например, когда ребенок болеет, например, насчет помощи или еще что-то, то есть, ну.
На самом деле, то, что мы говорили про субъективное восприятие, это касается всего. Иногда нам кажется, что это объективно плохо. То, что он делает, это объективно плохо. Здесь возникает вопрос. Вы в этом уверены, что это объективно плохо? Вы в этом уверены, что должно быть по-другому? Мы же очень многих вещей не знаем и не берем в расчет. Жена смотрит на поведение мужа и только своими глазами. Понимаете? Вот, поэтому.
Да, ну просто имеется в виду, что даже если те же продукты, то есть получается, я должна каждый раз на ходу придумывать, готовить или что?
Я могу придумать.
Потому что ну, мой муж не может.
Что мне удобно, то я и сделаю. Смотрите, прежде всего, если это продукты слишком дорогие, и я не хотела бы потратить столько денег.
А если продукты просто испорченные, или, ну, как вы знаете, то есть, если берешь такие вещи, которые, ну, ты из них ничего не приготовишь просто.
Ну, бывает
такое часто.
Бывают такие ситуации, в которые я попадаю, я ничего с этим сделать не могу, вы знаете. И тогда мысль о том, что Всевышний существует, и он точно знает, что происходит, очень помогает. Знаете, иногда с людьми происходит, знаете, не дай бог, не про нас будет сказано, но вот, например, человек может случайно загреметь в больницу, или еще что-то может произойти, что вдруг переворачивается вся жизнь, и я бы этого совершенно не хотела. Но так оно происходит. Или вдруг останавливает милиция машину, да, и требует большой штраф. Бывают разные ситуации. Только нужно разделить, они никакого отношения к мужу конкретно не имеют. Они имеют отношение к тому, какие у меня отношения со Всевышним, и что он хочет, чтобы я сейчас сделала. Смотри, я получила продукты какие-то. Я могу, если я хочу, я могу отдать соседке.
Подождите, но как это Всевышний? Я думала, это выбор мужа, как бы, как он это делает, разве нет? Это же тоже его право выбора, как он делает что-то. То есть,
ну, я думаю, обязанности. Что, скажем, если
муж как бы...
Если муж заранее не проверил...
Как бы, или необходимые вещи.
На самом деле, обязанности есть только у меня. Обязанности мужа, они на муже. Это не мое дело, его обязанности. Вот. Но если
муж... Правильно, да, это не мое дело, но имеется в виду, как семья будет функционировать, скажем так, если только я свои обязанности
выполняю. А семья функционирует великолепно, потому что вместо того, чтобы сейчас был взрыв и ссора, и конфликт,
я не говорю про ссоры, я имею в виду, как повлиять так, чтобы без ссоры.
Дорогая,
то есть, да, я понимаю, что нужно себя успокоить, и как бы, ну, если принес, то ладно. А, ну, на будущее хочется как-то влезть, чтобы помочь ему.
Я вам хочу открыть большой секрет. Если с урока это еще будет очень понятно, но это еще раз огромный секрет. Вы не можете повлиять на поведение другого человека. Вот знаете, я иногда хочу сесть на диету. Я прихожу к диетанице, и она мне говорит: знаешь, дорогая, тебе нужно кушать только это, и это, и вот такие определенные часы. Вот, пожалуйста, если ты будешь так делать, то ты будешь супер красавица. Сейчас похудеешь и будешь вообще. Да? Вот. И я прихожу домой, к холодильнику. Ну, повлияйте на меня, чтобы я перестала наконец-то жрать всякую гадость. Ну, повлияйте на меня, пожалуйста. Ну, чтобы кто-нибудь у меня, ну, это диетанец, ну, чтобы она повлияла на меня. Знаете, самая большая баса и самая большая проблема, чтобы я не хотела, я не могу повлиять, я не могу никого изменить, потому что поведение человека в его руках, это его выбор. Теперь, что происходит? Я хочу два слова сказать, раз уж мы затронули эту тему. Что происходит в момент ссоры? В момент ссоры происходит такая вещь. Не ссоры даже, да, а вот возникает что-то, что я вижу, что мне не нравится. Так? И вот вы говорите, я хочу повлиять. Но я же могу как-то повлиять, да? Вот давайте посмотрим. Например, муж, вот давайте оставим сейчас продукты, муж начинает мыть плиту. И он моет ее очень тщательно и очень медленно. Я уже всю кухню могла бы уже за это время закончить. А он продолжает тереть и зубочисткой вытаскивает со всех сторон. Окей, представили себе такую ситуацию? О. И вот вы стоите на него, смотрите, а он чистит. Что в вашей голове сейчас проносится? Какие мысли? А мысли такие. Ведь то, что он делает, это же не нужно сейчас. Да уже там и хамца-то уже нет. И уже залили 30 раз этой экономикой, я не знаю чем. Ну, да, и дальше, что я думаю? Он всегда делает то, что он хочет. Он эгоист. На мои просьбы ему плевать. Ему плевать, что я сейчас стою и жду, и не могу продвигаться дальше в кухне, потому что он занят этой плитой посередине кухни, естественно, потому что ее же надо выдвинуть из того места, где она находится. Да, у меня есть огромный список того, и еще плюс, как это было в прошлом году, и то, что никогда вообще меня не слышит, и то, что ему всегда на меня плевать, и ну и так далее. И все это сейчас находится у меня в голове. А я как к себе отношусь, а я при этом делаю для него все, и на все просьбы его отвечаю, и готова во всем ему помочь, и носки грязные его стираю, и готовлю ему то, что ему нравится кушать. Я делаю для него все, а он гад. Теперь посмотрите, что происходит. Я и он, да? Я говорю себе, он гад, он эгоист. Он думает только о себе, ему плевать на меня и вообще. А я праведница, со мной все прекрасно. Таким образом я смотрю на мужа сверху вниз. И каждый раз даю ему такие подзатыльнички. Ты гад, ты эгоист. Понимаете? И это сейчас подсознательно. Это не сознательно, подсознательно. И даже если я, прослушав лекцию Рава Кушнира, решила, я буду уважать своего мужа. Я буду его уважать. И вот я смотрю на то, как он моет мою плиту, и говорю себе, так, тихо, спокойно, сжать зубы и ничего не говорить. Надо же уважать. А, еще сказать спасибо. Я ему говорю, дорогой, слушай, какой ты молодец. Как ты здорово. Секундочку, я просто не смеяться. Как ты здорово моешь плиту. У нас будет супер Песах. Я не только что я не взрываюсь, я даже проявляю уважение внешнее. И я даже говорю ему спасибо. Но только что, но только внутри себя я думаю, когда ты закончишь уже наконец? Правильно? И получается, что то, что я ему говорю, это совершенно не важно. Это абсолютно не важно. Нам очень, нам, да, сейчас закончился период, пуримский период с масками, но, к сожалению, ничего не закончился, коронный период с масками, и мы носим эти маски. Но эти маски – это только маски. И то, что я ему с маской скажу, дорогой, ой, как здорово, а внутри при этом я говорю ему, да, то он слышит то, что у меня внутри. И он не слышит то, что у меня снаружи. И поэтому возникает конфликт. Я ему под затыльнички, а он мне, естественно, хочет вернуть под затыльнички. И таким образом происходит между нами скрытая война. Даже если она закрытая, то есть я не кричу на него, я не, да, не, как будто бы все в порядке, а на самом деле происходит сейчас между нами скрытая война. Я подсознательно ему под затыльнички, а он подсознательно мне под затыльнички. Поэтому происходит такая вещь. Я ему, он мне, я ему, он мне. И покупают продукты, которые мне совершенно не упали. Казалось бы, что ты купил-то дрянь какую-то? А он подсознательно это купил для того, чтобы мне взять под затыльнички. И в тот момент, когда я это понимаю, я могу остановить наконец-то этот замкнутый круг. Я могу его остановить. Я могу сказать, а кто сказал вообще, что должно быть так? Муж не должен быть в лету так долго. Кто сказал? Кто это сказал? Ты сейчас стоишь на кухне, ты не можешь ничем заниматься, потому что он занял всю территорию. А действительно ты не можешь ничем заниматься? Вместо того, чтобы думать, права я или не права, и насколько он не прав, и вообще где справедливость, посмотри вокруг. А может быть, да, можно с чем-то, да, позаниматься, даже несмотря на то, что он посреди комнаты, посреди кухни с этой плитой. Может быть, да, вполне возможно. И если я перестану давать ему эти подзатыльнички, то, может быть, и у него потом пропадет всякое желание давать их мне. Дальше. Только вопрос, кто может остановить это? Имейте в виду, смотрите, как это интересно получается. Муж и жена вообще, да, вместе, они танцуют танго. Они вместе танцуют, происходит какое-то действие вдвоем. В тот момент, когда я меняю свои шаги, то и партнеру приходится менять свои шаги. Он же не может продолжать делать все то же самое, если я их поменяла. Но я не могу поменять его шаги. Я могу поменять только свои. Да, Коль? Дорогие дамы, я вижу, что есть очень много здесь вопросов, которые на чат приходят.
Да, сейчас я зачитаю. Единственное, что я хочу сказать, что, Дина, я вам отключила микрофон, но вы его можете включить. Если у вас еще есть что добавить, я не выключила вам возможность включить микрофон. Просто звуки вашей квартиры мешали слушать Лею. Все, хорошо. Спасибо большое. Так, ну... Тут сейчас мы найдем вопросы. Очень много женщин благодарят. Спрашивают, а если муж принес некошерные продукты, это в таком же формула работает, точно так же?
Точно так же. Если он принес некошерные продукты, а что я дальше могу сделать? Что я могу сделать? Ну, могу выбросить их в мусор и сказать, Седер, потратили деньги, потратили. Слава Богу, что на это, а не на лечение чего-нибудь, не дай Бог, да. Вот. Или могу, может, у меня есть кто-то, кому я могу это отдать. Да? Вот я решила.
Вот я нашла интересный вопрос. Что делать, если муж указывает мне на недостатки, а сам о себе очень высокого мнения? Он считает, что я все делаю неправильно с его точки зрения. Большое спасибо за лекцию.
Если муж считает, что я все делаю неправильно, это означает, что муж чувствует мою постоянную критику по отношению к нему. Если я проверю сама, что я думаю по его поводу, не важно, что я делаю, и не важно, как я при этом выгляжу. Если я продумаю, что я думаю по его поводу, то я замечу, что на самом деле... Я его критикую ничуть не меньше, чем он меня. Только он делает это вслух, а я делаю это тихо, чтобы этого не было слышно. Дорогие мамы, дорогие жены, имейте в виду, что все, что у вас происходит внутри, в голове, это слышно очень сильно. Мы тратим огромное количество энергии и сил для того, чтобы надеть маску и быть спокойной, как будто бы. Но внутри, внутри это не так. И жалко тратить столько сил для того, чтобы, да? Нет, это лучше, чем взрываться каждый раз. Но тем не менее, имейте в виду, что муж, он точно знает, что вы про него думаете и что вы чувствуете. Поэтому вот там. Изменить вы его не можете. Вы можете изменить только свое отношение, только себя. Это ваша критика, она, конечно, не просто так. Она не на пустом месте. Возьмите ситуацию, в которой вы критикуете мужа. Особенно. Таких ситуаций у каждой очень-очень много. Возьмите какую-то одну ситуацию, в которой вы совершенно недовольны поведением мужа. И подумайте внутри, что я сейчас думаю про него. И что я сейчас думаю про себя. Да? И опять же мы видим, что я думаю про него, что я думаю про себя. И в этот момент сказать, а почему я думаю так про него? А почему? Потому что он делает не то, что нужно. А кто знает, как нужно? Вы знаете, как нужно? Вы знаете точно, как должно быть? Вы знаете точно, какие испытания вам Всевышний должен в этой жизни послать? Вы все точно знаете? Бывают очень неприятные ситуации, бывают, но если они со мной произошли, значит, они для чего-то не нужны. Это называется мудрость. Это называется мудрость, возможность заглянуть и посмотреть за заново.